Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Сегодня провожу эфир. Здесь, в этой студии, со мной Тимофей Китнис, историк, богослов, с которым мы продолжим начатый не так давно цикл, посвященный экзотическим именам в святцах. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер.
Наше досье.
Тимофей Китнис родился в Омске, окончил исторический факультет Омского государственного университета, а также Институт святого преподобного Сергия в Париже. Водит экскурсии по городам Франции, Германии, Италии, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Испании. Владеет немецким языком. Историк, богослов, экскурсовод. Староста прихода во имя 40 мучеников севастийских в немецком городе Трире.
У святых были очень разные имена. Были там Иоанн, Сергий, Павел и так далее. А были, например, святой Бонифаций и святой Виллиброр.
Надо сказать, что были не только разные имена, были и разные национальности, и разные исторические эпохи, и очень разные условия, в которых люди спасались, и спасались целые народы. Да?
Так вот,
об этом мы и будем.
Да, сегодня мы просто поговорим про святую Вальпургу, которая, наверное, не вполне ожидаемо для нашего уха звучит, но, тем не менее, есть такая святая, Вальпурга, православная святая, потому что она прославилась до разделения церквей. Она, если я не ошибаюсь, жила в VIII веке.
Да, VIII век, дата рождения.
До разделения,
там,
да.
Примерно 710 год.
И святая Адилия, просветительница Эльзаса. Это совершенно потрясающая история, о которой тоже хочется сказать обязательно несколько слов. И тоже у нас, ну, они практически ничего не знают, хотя я точно совершенно знаю, что в Страсбурге, там, где строится храм во имя всех святых, написана икона святой Адилии, составлен акафист святой Адилии, а все потому, что монастырь святой Адилии там совсем недалеко от города, где-то, наверное, километров 60, просто в холмы нужно забраться, поэтому движение чуть-чуть затруднено.
Холм Святой Адилии, так
Холм называется. Холм Святой Адилии, да. И это место, куда очень любят паломничество совершать.
Одно из самых значительных паломнических мест, и на сегодняшний день более 4 миллионов человек ежегодно посещают это место.
Вот
имеется
так
в виду, разумеется, не только и не столько православных христиан, сколько христиан Запада, ну и просто даже интересующихся туристов. Вот поток паломников не прекращается.
А мы об этом ничего не знаем. Давайте вы нам сейчас все расскажете про святую Адилию. Кто она такая, почему ее так зовут? Там же имя символичное, насколько я понимаю. И вообще, что за история такая? Ведь святость, святыми не рождаются, да, святыми становятся. Это всегда путь восхождения, такой путь души из пункта А в пункт Б, где на этом отрезке что-то очень существенное с человеком происходит. Расскажите, что с ним происходило.
Вы знаете, вообще житие святой Адилии, действительно, жизнь ее была очень-очень непростой. Это вот такой вот путь достаточно целостный, да, но очень-очень непростой, очень сложный. Давайте вспомним, конечно, во-первых, вспомним, в каких исторических условиях она рождается.
О, да, это да? Очень интересно.
Это VII век, это время, когда в целом идет достаточно активная христианская проповедь. Напомним, что с V века вся Западная Европа, уже будучи просвещена христианством, да, еще раз напомним, что Миланский эдикт, который дарует свободу христианству, это в Милане происходит, это одна из столиц Римской империи. Вспомним, что Петр и Павел, да, первоверховные апостолы, основатели христианской церкви, погибают, принимают мученическую кончину на Западе, в Риме. И надо сказать, что к IV веку все это вот огромное пространство, в первую очередь Римской империи, которое занимало тогда и Северную Африку, и всю Европу, и Азию, да, Армении. А в целом, да, после вот указа Константина становится христианским. Но Западная Европа в V веке подвергается такому, буквально в смысле слова, нашествию варваров, многоразличных варварских племен. Мы сейчас не будем подробно на этом останавливаться, это вообще отдельная так скажем, тема для разговора. Но в целом что происходит? Арианские и просто языческие, да, варварские племена, к примеру, вот франков, они были язычниками, да, захватывают огромные пространства в районе исторического христианства. Более того, в 476 году вечный город Рим разрушается. Падает. И последний император Западного Рима, Рому его звали.
Кольцевая композиция,
да,
первый и последний.
Да. Да, как, кстати, в Византии та же самая история. Константин, основатель Константинополя, и последний
Константин, император, 1453
году
припал.
Константин, да, умирает с мечом в руках, безвестный, на улицах в одежде простого воина, да, под ударами вот как раз вот османов он гибнет. И в конце V века, когда вечный город разрушен, когда разрушаются политические институты Западной Европы. Кстати, бывшие язычники, ну, надо сказать, что язычников даже в V веке было очень много на пространстве Римской империи, в основном среди интеллигенции. Вот, они упрекали христиан в том, что именно вот потому, что якобы Европа стала христианской, она ослабла, и она позволила варварам ворваться на свои внутренние просторы.
Да, и так ли христианство было в этом виновато?
Целые труды потребовались таких замечательных апологетов христианских, историков, как Павел Орозий, да, как Блаженный Августин, которые писали, нет, нет, вы знаете, это не так. Наоборот, в ответ язычникам писали, вы обращались, а институт рабства не был преодолен, да, не был уничтожен. Вы, говорит, обращались с людьми, которые носят образ Христов, хуже, чем варвары. Вы обращались, вы жили неизвестно как, именно поэтому Господь и послал для вашего отрезвления
язычников. Ну, и то, и другое правда.
И то, и другое правда. Да. Вот. И одним словом, это очень сложный период в жизни Западной Европы. И очень быстро приходит понимание о том, что, ну, да, их никто не звал, но они пришли. Что
с ними
теперь
надо
делать?
Что-то
можно,
делать.
Конечно, плакать, можно рвать на себе одежды, можно посыпать себе голову пеплом, можно озлобиться и начинать всех резать и самому погибать. Но в итоге на тот момент европейцы в целом пришли к очень правильному решению. Надо разговаривать с людьми на одном языке, надо их просвещать. И уже в конце V века первый король франков Хлодвиг, да,
принимает крещение,
и достаточно значительная часть очень активного такого народа, франков и бургундов, они становятся христианами. Это уже конец V века.
Образуется Хлодвиг, первая... жена была подвижница, молодец она была,
да,
конечно.
Образуется первая династия христианских королей, меровингов, которые в целом достаточно сильно помогают миссии. И в этот же самый период начинается с миссионерского подвига святого Колумбана, так называемая англо-ирландская миссия. То есть так получилось, что в тот момент именно в Ирландии, в Англии, в Нортумбрии, в Эссексе, в Ирландии, да, были монастыри, целые монастырские миссионерские школы, которые направляли людей для просвещения, вот именно для второго крещения Европы, да, для просвещения вот очень разных варварских племен. И это был целый подвиг. Вот наш термин паломничество, пилигрина, тогда он имел совершенно другой смысл. Это не было, как вот сейчас, паломничество там, к святыням Иерусалима или Рима, да, где очень много христианских святынь. Нет, это был именно подвиг странствия ради Христа. Пилигрина, человек, который шел странствовать, проповедовать, своей жизнью, прежде всего, проповедовать, и, если надо, и умирать ради Христа. И вот, опять же, напомню, с миссии начинается со святого Колумбана, продолжается и при святом Виллиброрде, о котором мы разговаривали, и при святом Бонифации, вот как раз продолжается вот этот вот христианский подвиг. Миссия, которая завершается, блестяще завершается в итоге. Это сам процесс заканчивается, окончательно оформляется на уровне европейском при Карле Великом, когда создается империя франков, и когда заканчивается в том числе и христианизация в целом европейских народов.
Но да? Это уже 8-9 век. А мы
это уже конец 8-го, начало 9 века.
В другом периоде историческом.
И давайте
у
вот...
нас святая Адилия на повестке дня. Какое отношение
начнем?
Она имеет к всему этому процессу?
Да, святая Адилия. Адилия, она как раз, вот ее житие рассказывает о том, что она рождается на востоке Франции современной, в Эльзасе. Она была дочерью герцога, у него несколько там и французских названий, Тишон, да, и Атиах, Аттик, таких вот немецких наименований. Он один из подданных как раз мировинских королей, но к тому времени, надо сказать, что центральная власть мировинских королей ослабла. Это эпоха ленивых королей, когда король ничего не решает, а за него все решает мажордом, да, главный королевского двора. И это дает достаточно большую, ну, такую вот вольность, большие права местным герцогам, графам, которые, что называется, на местах правят. Они вассально находятся в подчинении королю, но очень часто ведут совершенно, так сказать, очень многие вещи делают самостоятельно. Вот из житий святой Адилии видно, что ее отец Атишон или Атях, он был человеком, ну, во-первых, очень сложным сам по себе, да. Он был, у него был такой вот
взрывной характер
был, очень яростный. Во время приступов ярости он был абсолютно непредсказуем, вот как наш Иван Грозный. Да? Вот. И именно эта черта принесла очень много даже не просто сложностей, но и бед в жизни той же самой Адилии. Потому что когда еще молодой герцог Атишон, значит, женится на... вступает в брак с Брусвильдой, да?
С мамой Адилии.
С мамой Адилии. И у них, естественно, это же, опять же, 7-8 век, это солическое право франков, он ожидает наследников.
Солическое, да? Право – это когда сын получает наследство отца, ну, да, и когда... отец видит в нем главную свою опору, поддержку и будущее
когда
свое,
вообще, продолжать для рода. Когда вообще это очень важно. Угу. Для укрепления это не просто радость, что называется, домашняя радость рождения детей, это очень важно именно в плане преемственности, в плане укрепления фамилии и даже государства.
Но для этого сын должен быть, а не дочка.
Ну, да, должен, желательно должен быть сын, да, и когда... И все смотрят, кто же родится, да, кто родится первый, это очень важно. И вот когда, представьте себе, это ожидаемая радость, как рождение ребенка, рождается Адилия. Ну, во-первых, рождается девочка, но это еще, так условно скажем, полбеды. Беда в том, что она рождается слепой. Для Атишона это просто, ну, пощечина. Он это воспринимает так, да? И дальше житие рассказывает...
От судьбы? Пощечина от судьбы?
Ну, надо сказать, что его весьма условно можно назвать христианином. Угу. Формально, да. Но все-таки на тот момент, в этом этапе, в этот этап жизни, он ведет себя абсолютно как язычник, дикий и необузданный. Потому что, когда рождается дочь слепая, ну, он вместо того, чтобы там утешить ту же свою супругу, да, и как-то сам саму подумать и о своей жизни, да, совершить даже то же самое паломничество, которое в то время уже были весьма популярны, он реагирует совсем не по-христиански. Он, во-первых, ее пытается убить, а когда все-таки супруга останавливает его на этом моменте, он отдает приказ ее унести куда-то подальше. Вообще многие считают, что он распорядился отнести ее там в лес, знаете, как в сказке, выбросить там на съедение зверя. Ну, мама, слава богу, это все переигрывает, воспитывается первые 5 лет у знакомых на мельнице в заброшенном селении. Даже там такой есть один момент, очень напоминающий ветхозаветное житие Моисея, когда по преданию маленькую Адилию положила, и она, значит, по речке Шери вот так вот течет и застряла в мельнице, да, в мельничном колесе, и мельник, значит, ее увидел и усыновил, да. В любом случае, как бы там ни было, но через 5 лет, а может быть сразу, по другой версии, она оказывается в монастыре бургундском, Бомдам, да, и именно там, в монастыре, она, собственно, воспитывается. Именно там и происходит ее становление христианское. То есть Господь так вот совершенно особым образом, вот через это страшное испытание, через это, ну, такое детство без родителей, да, тем не менее, конечно, думает о лучшем. То есть Адилия получает не просто воспитание, она искренне, и вот именно там, в монастыре, хотя долгое время не принимает крещение, да, она вот, тем не менее, вот очень глубоко проникается, наверное, сутью христианства, любовью ко Христу.
Настолько глубоко, что спустя время вот этот несчастный ребенок, слепая девочка, которая потом, как я понимаю, прозреет, да, станет просветительницей, покровительницей всей Эльзасской земли.
Она и принесет христианство в эти... Она прозреет именно в тот самый момент, когда примет крещение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Тимофей Китнис, историк, богослов, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. И мы говорим сегодня, продолжаем наши разговоры о святых с необычными именами, которые для нашего уха экзотически звучат. Сейчас мы говорим о святой Адиле, а во второй части программы обратимся к истории святой Вальпурги. Да-да, мы не ослышались, кстати говоря, у него даже день памяти есть, 25 февраля и 1 мая.
1 мая.
Вальпургиева ночь. Вот со всеми этими вещами надо будет разбираться. Но пока мы о святой Адиле говорим, было бы очень интересно узнать, а почему девочка живет в монастыре, да, ее не крестили при этом, она слепая, и потом в какой-то момент она прозревает. Вот что там в ее жизни в этот момент происходит важного?
Происходит, ну, конечно, центральная и самая главная вещь – это момент крещения и прозрения. Она прозревает, причем рассказывает о том, что епископ, который ее крестит, он тоже оказывается в монастыре как бы случайно. Да?
Это вот один из тех самых странствующих епископов-миссионеров,
который отправлялся по европейским землям. Вот как раз в глухие леса, там, на границу Швейцарии, Германии и вот Франции, для того, чтобы просвещать вот дикие племена. Да? И вот Господь приводит его в монастырь, приводит благодаря сну, да, чудесному, и он, когда приходит на том самом месте, значит, сохранился сейчас храм святого Мартина Турского, и там вот происходит крещение, и
это
она прозревает.
На том месте, где он увидел сон, вы хотите сказать?
Нет, сон он увидел где-то в лесу, а он во сне увидел как раз монастырь, где ему надо крестить вот обязательно девочку слепую. Вот он увидел этот монастырь из своего сна, и действительно ему рассказали о судьбе Адили, игуменья, и он происходит крещение, уже сознательное крещение. Очень важный момент, что она принимает Христа именно вот сознательно. Вот благодаря такому особому промыслу Божию ее крестили не в детстве, а именно вот в возрасте 12-13 лет. И когда она становится христианкой, она прозревает. Прозревает, прям выходит из купели. До сих пор очень часто можно видеть изображение Адили, она перед ней раскрытая книга, это Библия, и там глаза. Это две святые, двух святых так изображают на Западе. Это святая Лючия, да, сицилийская святая 4 века.
Санта Лючия,
да. Святая Лукия, да, вот в православном варианте. И вот святая Адилия. Надо сказать, что она прозревает не только телесно, но и духовно. Она готовит себя к монашеской жизни. И тут в этот момент Господь ее испытывает. А ее местонахождение, может быть, отец уже и раньше прознал, но как-то это игнорировал, это уже не так важно. В любом случае, ее старший брат, а тем временем у папы, у отчаха, да, все нормально. У него пошли дети
сыновья.
И сыновья, и все у него хорошо, но характер это его не улучшил на тот момент, конечно.
Вот. Про дочку кто-то вспоминает?
Ну, трудно сказать.
Сослал
ребенка. В любом случае, Юга, старший вот как раз вот сын, приезжает в монастырь, он как раз с сестрой заинтересовался, видит сестру, старшую сестру, удивительного человека.
При этом монахиня.
И говорит, ну что это такое, что ты здесь делаешь, тебе надо жить с нами, с семьей. И он ее привозит как раз вот к отцу. Отец, конечно, вот тут трудно сказать, достаточно сложно понять мотивацию, но что-то в нем такое вскипело, что как-то без него что-то решили. Он начинает Юга упрекать, что-то привез. Юга начинает, старший сын, возражать. В итоге происходит вот один из тех безумных приступов гнева, и он убивает своего сына. Представляете, происходит вот такой вот грех сыноубийства, которое будет, ну, Атиаха преследовать до конца его дней.
И во всем, конечно, оказывается, виновата Адилия.
Во всем, да, естественно, он винит
как провокатор, скажем
Адилию,
так.
Но потом, правда, она остается жить при нем. Проходит какое-то время, и Атишон видит, что человек-то, она расцвела. Действительно, она зрячая, она очень красива, и он хочет устроить такой династический брак, подыскивает ей жениха, она уже дала внутренний обет Христу идти своим путем, да, и она отказывается. Тут происходит тоже очень достаточно интересный момент, когда она бежит из родного дома, когда ее принуждают, собственно, к замужеству. Отец ее преследует, и тут тоже апокрифический момент пересекается из жизни святой Елизаветы с Иоанном Крестителем, когда даже вот гора расступается и Адилия прячется. Но на самом деле что происходит? Происходит следующий момент, когда он уже почти настигает свою дочь, да, а она от него действительно уходит. В горах происходит дело.
Камнепад.
Камнепад. Это совершенно вещь такая достаточно реальная. И вот это его внутренне останавливает. Он оставляет ее в покое. Она и потом даже выделяет ей место, где она начинает свой монашеский иноческий подвиг. И вот этот вот подвиг молитвы, да, несколько монастырей, сейчас мы там несколько было, так скажем, этапов вот этого вот строительства монастыря, в итоге она находит окончательное пристанище и образует монастырь наверху очень живописной горы, где вот сейчас находится монастырь Святой Адилии. Сначала подвязается практически одна. Над ней смеются, не понимают. Ну как, представьте себе, мир всегда был миром, да? И как-то блестящая карьера, замужество, жизнь при дворе, в обществе, и тут все бросить. Ну кто так поступает? Юродивые, да? Безумные. Но вот безумие ради Христа Богу подчас более близко, да, чем все вот наши планы человеческие. Одним словом, она молится, и вокруг нее со временем собирается достаточно значительное сестричество. Да? И потом уже в конце жизни более 100 сестер было в ее монастыре. Но тут дело даже не в этом. Самое главное, что вот эта вот молитва, к ней приходят люди, к ней начинают приходить паломники очень разные, язычники, христиане, родовитые, безродные, все подряд, все идут к ним. Она принимает всех, она омывает раны прокаженным.
Она исцеляет или они приходят к ней, ну, что называется, за духовным руководством?
Ну, по-разному. Очень по-разному приходят, да, но в первую очередь, конечно, она оказывает помощь тем, кто в этом нуждается. Вот известен случай, когда она омывает раны прокаженному, и проказа проходит. Другой очень известный случай, когда человек то ли разбился, когда вот шел там действительно дорога,
холмы, там на холме, да.
Очень крутой подъем, то ли что.
Это сейчас там асфальт, я представляю, что там был средневековый.
Да. Вот,
круто. Еще дождик, если пройдет, там полетит легко.
И вот она услышала стон, спустилась к этому человеку, который был абсолютно обессилен. Да, он очень долго не ел, он был вот именно в таком состоянии, да еще вот разбитый, да, разбился, и надо было срочно омыть раны. Она помолилась именно из того, сейчас до сих пор известен источник Святой Адилии, да, там стала бить свежая вода, она омыла из этого источника его раны, и он тоже, к нему вернулось здоровье. Но дело даже не в этом. То, что вот ее подвиг, ее деятельность, причем человек никуда, по сути, с места не сходит, а весь мир, вот тут мы вспоминаем слова Христа, что нельзя спрятать светильник, да? Его прячешь, а люди все равно видят.
Все равно
неким
увидят,
инстинктом,
да,
таким духовным,
да.
Они туда устремляются. И вот со всего Эльзаса, из Рейнской зоны, из территории современной Бургундии, из Франции, к ней уже при жизни приходят, да, не только для того, чтобы, так скажем, попросить молитв, но и за духовным руководством, и за, если были у кого-то какие-то проблемы, в том числе и болезни, приходили, она молилась. Естественно, самая главная печаль ее была отец, мир с ним. Да? Надо сказать, что Адилия перед самой смертью, только перед самой смертью происходит, ну, такое окончательное примирение.
Отец, перед смертью отца, вы имеете
да,
в виду?
Да, перед смертью отца. Отец совершает свой последний путь, он понимает, что вот эта вот молитва, да, которая идет постоянно за него, она постепенно, он смягчается. И он переоценивает свою жизнь. Действительно, происходит некое изменение, покаяние. Да, и он направляется к дочери для того, чтобы с ней примириться. И они действительно примиряются, и он, по сути, умирает у нее на руках. И тут это дальше очень интересная,
конечно, история.
Интересная вещь. Проходит некоторое время, и уже самолитвенница Святой Адилии рассказывает о том, что ее настоятельница подошла и сказала: «Ты знаешь, я вот сейчас посмотрела, Господь мне открыл как бы посмертную судьбу моего папы, но все-таки много на нем, что там и кровь, и вот убийство сына, и сейчас он находится во тьме. Я вот встану вот на этом месте, там вот в монастыре сохранилось место, где сейчас находится часовня слез. Она открывает часовню, да, вот вместе своей молитвы, вот она открывает, как бы, открывает в каком смысле? Молитвенно, да, вот она встает, там вот камень сохранился, где сохранились по преданию следы от ее вот коленопреклоненных молитв, следы от колен. И там она буквально, в смысле слова, не встает. Вспомним нашего Серафима Саровского, да, его моление на камне. Она не встает с этого места, не прекращает своего молитвенного подвига до того самого момента, пока Господь не открывает ей, что отец ее прощен. Вот это вот очень важная вещь. Мы должны, вот христианство, оно охватывает не только живущих, долг христианина молиться и помогать буквально вот всем, чем может, тем людям, которые тебя окружают. Причем Господь очень часто в очень разных обликах является, в обликах прокаженного, беженца или еще кого-то. А что Христос сказал? Был в темнице сидят обычно не интеллектуалы. Да? Это очень часто люди малоприятные.
Ну, а тем не менее, бывает.
Их надо навещать. Да?
Угу.
Был болен. Больной человек – это очень часто человек несмиренный, а наоборот.
Да, требующий к себе
требующий внимания. Да, проклинающий того, кто его, кто за ним ухаживает.
Но, опять же, а по-разному менее, бывает. Но бывает
по-разному
бывает,
а тем не менее там Христос. И вот христианин должен не забывать молитвенно и тех людей, которые уже ушли, которым он не может помочь, но может помочь часть своей души. Вот в этом смысле Адиле является вот такой вот подвиг смиренной любви. Сейчас, конечно, она очень почитаема в западной традиции, хотя это, еще раз подчеркну, это святая, которую почитают и в Русской Православной Церкви, она занесена в святцы, как местно чтимая святая Русской Православной Церкви Берлинской Германской епархии Московского Патриархата. И у ее мощей совершают молебны не только западные христиане, но и православные. Набирают воду из источника. Считается, что святой Адилии надо молиться за умножение любви, милосердию. И очень часто люди, которые вот слабы зрением, да, умываются за ее источника и тоже вот по молитве, по вере получают облегчение.
Тимофей Китнис, историк, богослов, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Веры. Мы говорим о святых с экзотическими для нашего уха именами, с необычными такими, да. Сейчас речь шла о святой Адиле, конечно, можно бесконечно долго о ней говорить и о ее подвиге. Это же вот на словах так легко, да, взять так, помолиться за собственного отца. Если представить, сколько всего он в ее жизни сотворил, да, сколько боли он ей причинил, сейчас бы, если бы современные психологи разбирали этот казус, то там столько бы было всяких комплексов у этой девушки, да. Но она же это все, понимаете, преодолела и перемолола. Вообще об этом даже речи не идет. Она вымолила прощение своему отцу. Потрясающий такой феномен, поэтому, конечно, понятно, почему ей молится об умножении любви. Ну, а в следующей части программы мы поговорим о святой Вальпурге, ассоциации с которой нас возводит к Гёте, к Вальпургиевой ночи, к 1 мая. И непонятно, почему она святая. Ах, как же так, ах, как же так. А Тимофей нам, я думаю, все расскажете, да?
Ну, постараюсь. Если не все, то хоть что-то.
Я Алла Митрофанова, через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».